Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Почему нужно рукоположение служителей?
Сегодня у нас специальное собрание, посвященное тем событиям, которые будут у нас на этих выходных. В воскресенье конкретно у нас будет совершаться рукоположение. Для нас важно понимать церковь. Мы не просто спасены, где-то там витаем во Вселенной, где-то в космосе. Вот независимый человек, спасенный, сам по себе существует. Когда мы говорим о спасении, Бог предусмотрел спасение таким образом, что оно происходит в церкви. Церковь играет колоссальнейшую, важнейшую роль в Божьем процессе спасения. Если мы говорим о спасении, мы должны говорить о церкви. Мы должны ясно понимать, где вот этот правильный подход к тому, что Бог делает здесь. Я сегодня хотел бы поговорить об одном аспекте жизни церкви. Почему нужно рукополагать служителей? Что это такое? Как это делается? Для чего это делается? До того, как мы обратимся к этой теме, я хотел бы сделать короткое вступление. Напомню о том, что когда мы говорим о служителях, служители – это часть церкви, это определенные люди, выполняющие определенную функцию в церкви. И вот здесь мы уже имеем дело с двумя понятиями. Первое понятие – церковь, второе понятие – служители. Так вот, на протяжении истории человечества или христианства в частности, существовало очень много различных групп людей и различных организаций, которые называли себя церковью. Далеко не все из них действительно церковью были. Но у людей возникает впечатление, церковь, и сразу определенное представление, что это такое. И в соответствии с этим, так как далеко не все группы людей, называвшие себя церковью, ею являлись, точно так же далеко не все люди, которых называют или которые называют себя служителями, являются таковыми. Так вот, сегодня мы с вами будем заниматься тем, что мы попробуем посмотреть на Писание, на то, что говорит Писание о том, что такое церковь, и точнее, что такое служение или кто такие служители, какую роль они осуществляют или выполняют, должны выполнять в церкви. И отсюда мы тогда можем ответить на этот вопрос, почему нужно рукополагать и кого нужно рукополагать. Дело в том, что церковь в действительности – это не человеческое изобретение. Церковь основана Иисусом Христом, задумана им, сконструирована им, основана им как важнейший элемент всего того, что происходит во Вселенной. Я еще раз вам напомню один факт, о котором мы говорили много-много раз уже. Вот посмотрите, если вы подумаете на всю Вселенную, попробуйте охватить своим разумом всю историю. Вот есть та точка, где Бог был до создания Вселенной. Не было еще ни одного атома. Потом Бог создал Вселенную, и прошла какая-то часть истории. И мы точно знаем, что будет то время, когда Вселенная прекратит свое существование. То есть, когда Земля и все дела на ней сгорят. Когда все то, что существует, оно перестанет выполнять свою функцию. Так вот, разница между положением Бога до создания Вселенной и положением Бога после создания Вселенной заключается в том, что вот там после будет церковь вместе с Богом. То есть вся Вселенная, все то, что происходит в истории, нужно только для того, только настолько, насколько оно помогает Богу создать церковь. Иногда мы, конечно, такие умные, что мы спорим с Богом и говорим, а зачем тебе вот это, чтобы создавать церковь? А зачем тебе вот это? Мы не знаем. Мы многих вещей не знаем. Но мы точно знаем, что каждая былинка, которая растет, она нужна. Она в Божьем плане. Каждое дуновение ветерка, каждый процесс, который происходит в экономике или в политике, или со здоровьем у кого-то, все это в Божьем гигантском плане, и все это ведет к тому, что Бог занимается одной целью. Это все Его условия, которые Он создает для того, чтобы здесь, в этой лаборатории, выкристаллизовать церковь. У Него Его пути, Его методы, как Он это делает. Матфея 16 глава 28 стих, Иисус Христос обращается к апостолу Петру после его знаменитого исповедания и говорит: «Ты, Петр, И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть Иисус Христос говорит слова: «Я создам церковь мою». Он созидает церковь, Он создает. До Христа время было подготовка к созданию церкви. Во время Иисуса Христа со дня Пятидесятницы церковь начала создаваться. И она продолжает созидаться. Так вот, когда мы говорим о этом процессе созидания, Иисус Христос решил сам, каким Он будет. Он не спрашивает у нас, мы можем видеть это одним образом или другим, мы можем соглашаться или не очень соглашаться с этим. Но Христос создает, Он гораздо умнее нас, и Он ни у кого из людей не спрашивал, как создавать церковь. Он не собирал здесь институты, которые занимаются маркетингом или продвижением идей каких-то, для того, чтобы рассчитать, как это делать более эффективно. Нет, все, что нужно нам, нам нужно прислушаться к Нему и посмотреть, что Он говорит, и таким образом откликнуться и себя поставить, синхронизировать себя с Его планом, себя доверить Его плану. Я хочу вам прочитать один из текстов, в которых Иисус Христос говорит конкретно, что Он в Своем плане созидания церкви предусмотрел специальное, особое место для служителей. Однажды, когда Иисус Христос находился вместе со Своими учениками, написано, что Он ходил по городам и селениям, уча в синагогах, исцеляя людей. И вот однажды Он посмотрел на эту толпу людей со стороны, и у Него была определенная реакция. Давайте послушаем, что это за реакция. Евангелие Матфея, 9 глава, сегодня будет нашим основным текстом. Мы несколько раз к нему вернемся на протяжении этого вечера. С 36 стиха я читаю. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 36 стиха. «Видя толпы народа, Иисус Христос жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Вот так Иисус Христос реагировал на нужду. Он видел людей, и он понимал первую вещь. Он понимал, что люди нуждаются в пастырях. Бог так сделал. Бог сотворил весь процесс таким образом, что люди сами, кажется, человек сам по себе самостоятельный. Каждый человек, он достаточно equipped, или у него есть достаточно мозгов и способности жить, и способность взвешивать, анализировать ситуацию, заботиться о себе. Но Бог так сделал, что для духовного развития обязательно нужны лидеры, нужны пастыри. Мы можем не соглашаться с этим, но это наши человеческие оценки. А Божьи оценки Он так устроил. И вот здесь Христос смотрит на этих людей, и Он говорит: посмотрите, видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Он подчеркивает, не имеющие пастыря. Он говорит о том, что люди нуждаются в пастырях. Это люди, которые сами по себе потерянные. Для того, чтобы они развивались правильно, должен быть кто-то, и пастырей нет. Это большая проблема. Проблема, которая была тогда, проблема, которую, если мы почитаем Ветхий Завет, мы увидим, это проблема израильского народа, отсутствие пастырей. Запомните, всегда было много людей, которые хотели поруководить. В таких никогда недостатка не бывает. Но людей, которые могут взять на себя вот этих овец рассеянных, нету, единицы. И Он говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. У меня в кабинете, я уже вам говорил, висит большой такой плакат. Все фотографии нашей церкви сверху сделаны. Когда я смотрю на этот плакат, когда я смотрю на этих людей, я вижу и понимаю то, что вот эти все люди нуждаются в водительстве. Они нуждаются в пастырях. Это не просто так они нуждаются. Я точно знаю, глядя на... Я иногда подхожу просто к этому плакату, я смотрю лица там. Я точно знаю, что вот этот каждый человек, его судьба, то, насколько он счастлив будет, насколько его жизнь будет плодотворна, насколько его дети будут радоваться, во многом зависит от того, будут ли пастыри. Это не просто так нужны, это жизненно необходимо. От этого зависят жизни. В семинарии, где я учился, есть такое мото или девиз такой. We train men as if life depends on it. То есть мы тренируем братьев, мужей, так, как будто от них зависит жизнь. Это так и есть. Как от врача очень часто зависит жизнь пациента. Точно так же от пастырей в огромной степени зависят жизни. Я вам скажу такую вещь, друзья. Я сейчас сталкиваюсь очень часто с факторами, когда хочешь помочь каким-то людям, ты видишь его проблему, он приходит к тебе за помощью даже, просит тебя помочь. Ты начинаешь решать, и ты видишь, что проблема заключается в том, что когда он был молодой, не нашлось пастырей, которые помогли бы ему заложить прочный фундамент в жизни. И он пошел по жизни, и он, знаете, как машина выбивает колею, так он набил себе такие колеи неправильные, от которых страдает он сам, страдает его жена, страдают его дети, страдает его бизнес, страдают люди вокруг него, и он не может оттуда вырваться. И очень трудно его перепрограммировать. И я смотрю, что вот кто-то, где-то какие-то пастыри уже ответственны за этого человека. Уже этот человек реально пожинает плод скорби. Реально его жена плачет. Реально его дети несчастные. Почему? Потому что не было пастыря. Не было человека Божьего, который взял бы ответственность на себя, который бы не просто за портфель боролся, а который взял бы боль этой души, имел бы внутреннюю силу подойти и исправить эту колею. Это сложно. Исправлять кого-то сложно. Вспомните, когда последний раз вас кто-то пытался исправлять. Вы не были особо счастливы от этого. Вы всегда сопротивляетесь этому. Это естественная реакция каждого человека. И вот поэтому Иисус Христос говорит о пастырях, об особых людях. Итак, люди нуждаются в пастырях. Ефесянам 4:11-12 написано, посмотрите. «И Он поставил, Иисус Христос поставил одних апостолов, апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». То есть это сам Он ставит, Иисус Христос. Он изобрел такой принцип. Некоторые люди хотят переконструировать церковь. И сегодня есть много современных конструкций, в которых называют это не церковь, а я не так давно встретил человека из Украины. Он говорит, нет, мы не называем это церковью, мы называем это встречи. Вот. И мы не называем пастор, мы называем лидер группы или там еще там как-то. В принципе, проблема не в слове, там, лидер, а проблема в концепте. Окей, этот человек, чем он занимается? Он просто организатор этой группы или он пастырь? Или он действительно в своей жизни, в своем сердце понимает, что его задача не просто организовать, в каком порядке песни будут петь, и когда объявлять будут, и кто будет выступать за кем. Когда он ясно понимает, что его задача пасти этих людей. В принципе, когда мы говорим о пасторстве, то пасторство включает в себе две основных задачи. Первая задача – это пасти, obvious, да, очевидная задача – пастырь – тот, кто пасет. Несколько текстов я хочу прочитать, связанных с этим. Посмотрите, 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и участник в славе, которая должна открыться». Смотрите дальше, он говорит, «пасите Божье стадо, какое у вас». То есть это задача пастыря. Он говорит, я сопастырь ваш, я член, я часть вот этой гильдии, вот этой группы, особой группы людей. Петр говорит, я сопастырь. И в каком-то смысле это сопастырь Иисуса Христа, не просто сопастырь друг другу, сопастырь Иисуса Христа. И он говорит, пасите Божие стадо. Что значит пасти? Во-первых, это обеспечивать здоровым питанием. То есть задача пастыря заключается в том, чтобы овцы могли питаться здоровой пищей. Заметьте, если взять овец, это очень важно, чтобы они питались. Если взять людей в физическом смысле, то же самое. И очень важно, чем вы питаетесь. Если вы питаетесь здоровой пищей, вы будете здоровее. Если не очень здоровой, ну, соответственно, и будете так. Но когда мы говорим о духовных факторах, это еще важнее. Вот посмотрите, мы в огромной степени функционируем, основываясь на том, чем мы напитались много лет тому назад. Вот смотрите, мы оцениваем людей, оцениваем ситуацию в соответствии с определенной сложившейся системой ценностей, которая есть у нас в голове. Эта система ценностей возникла в результате того питания, которое поступало в наш мозг. Оно поступало из разных сторон. Оно поступало от родителей, которых мы видели. Оно поступало от подруг, друзей. Оно поступало из телевизора, из кинофильмов, которые просматривали, из книг, которые читали. Немножко из церкви слышали чуть-чуть. И когда мы говорим о том, что мы принимаем решение, у нас есть система ценностей, мы принимаем решение, исходя из этой системы ценностей, и очень часто эта система ценностей, она только допускает влияние Священного Писания, но не регулируется Священным Писанием полностью. В результате что получается? В результате, так как мы питались всем вот этим, так как это питание сформировало нас определенным образом, то плод наших решений, соответственно, будет исходить из того, что мы питали, чем мы питались. Вот почему апостол Павел говорит в послании Галатам, помните, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Если вы сеете в плоть, питаясь всякой мишурой, естественно, она принесет плод такую же мишуру, только побольше еще, которая не сделает вас счастливыми. То есть первая задача пастырей, чтобы обеспечить питанием. Это одна из причин, братья и сестры, почему мы избрали в нашей церкви вот такой формат. Почему у нас в церкви есть ясно определенное время и подход к учению. Мы понимаем, что нам нужно питаться, нам нужно уделять время, копаться в слове. Я, Виталий, там, Женя, другие братья, которые проповедуют у нас. Мы уделяем время, мы копаемся в слове глубоко, понимаем его, ищем возможности, чтобы его точно понять и потом передать людям. Для чего? Для того, чтобы люди могли питаться им. Опять-таки, очень важно, чтобы мы в этом процессе действительно словом питали людей, а не своими вымыслами. Не своими идеями, потому что тогда будет, в принципе, конкуренция моей идеи или идеи того режиссера или сценариста, который написал сценарий к тому кинофильму, который на вас влияет или на кого-то влияет. То есть наша задача – обеспечить людей питанием. Это первое. Ефесянам 4 глава с 11 стиха написано. Он одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Заметьте, здесь описан процесс роста людей. И мы, служители, ответственны за то, чтобы помочь людям расти. Расти здраво, расти в Иисусе Христе, расти в понимании того мужа совершенного, познания Его. Друзья, это вы, может быть, не всегда видите это, но вот братьям, которые имеют дело с душепопечением или постоянно сталкиваются с разными ситуациями, нам это очевидно. Очевидно, вот видишь, чем человек питается, ты видишь, чем сформировано его мышление. И ты видишь, как он может или легко жить, преодолевая какие-то трудности, или ему приходится какие-то экстра усилия прилагать. Или, может быть, вообще даже проваливает где-то человек, исходя из того, чем он питается, зрелый ли он, растет ли он в своей зрелости. Первая наша задача, задача служителей, это обеспечивать здравым питанием. Второй элемент пасторства – это наблюдать за развитием. Мы еще и должны смотреть, как человек живет, как он развивается, какие процессы происходят у него. Давайте продолжим здесь же, в 1 Петра, 5 глава, со 2 стиха. «Пасите Божие стадо, какое у вас, и дальше, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно». Вот это слово «надзирая» – это наблюдая за развитием, наблюдая, как они живут. Наблюдайте, что происходит. Не просто так пришли, насыпали корма и пошли, и все там уже остальное, кто там что переварил. Кто не доел, кто переел, у кого аппетит пропал, у кого наоборот там что-нибудь не работает. Надзирая написано. То есть наблюдайте за реальным процессом, наблюдайте, что можно сделать. Анализируйте, почему человек развивается так или иначе. Что сделать, чтобы он развивался правильно. Друзья, служители – это не организаторы. Люди привыкли думать, что это просто организаторы, или это люди, которые там, им интересно себя показать впереди. Совсем не так. Служитель – это отец, это человек, который должен иметь отцовскую заботу, глянув на человека, у которого должна быть внутри достаточно готовности, желания и силы подойти и сказать: «Слушай, я вижу, что-то с тобой не так сегодня. Я вижу, тебе нужно исправляться. Тебе нужна помощь. Может быть, у тебя неправильные оценки чего-то. Может быть, с чувствами твоими что-то не так. Может быть, решения какие-то ты принял не так». Это задача пасторов. Следующая задача – предохранять от опасностей. Вот когда пастор наблюдает, то он видит дальше, он смотрит и определяет: окей, если этот человек будет двигаться туда, он попадет в неприятность. У него возникнут какие-то проблемы. В Деянии апостолов, 20 глава, апостол Павел говорит когда-то пасторам в Ефесе. Посмотрите, что он говорит к ним. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». Смотрите, что здесь сказано. Что Дух Святой поставил вас, поставил служителей, поставил людей, для чего? Блюстителями, то есть надзирателями, теми, которые наблюдают, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел. То есть смотрите, какой имидж здесь. Иисус Христос своей кровью приобрел церковь. И теперь Он доверяет ее служителям. И Он говорит: вот вы наблюдаете за ней. Вы пасите ее, вы храните этих людей. Дальше он говорит: «Ибо знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть он предупреждает: смотрите, могут быть опасности. Люди неправильно думают, люди учат иному, люди учат одному, живут по-другому. И для того, чтобы этого не было, для этого есть вот эти люди, служители, пастыри, блюстители. Их задача охранять, предупреждать. Их задача говорить: вот этот путь ведет в погибель, этот путь ведет к разрухе. Будете так жить, пожнете обязательно такие результаты. Следующая задача – это лечить раны, лечить раненых и заболевших. Значит, пасти, обеспечивать здоровым питанием, наблюдать за развитием, предохранять от опасностей, лечить тех, кто пострадал. Ведь наша задача – взять вот этих, которые неправильно, и лечить их. Не просто так подошел: ага, неправильно, дал ему по голове еще больше, будет знать, как неправильно. Нет, задача пастыря – взять, разобраться, откуда проблема появилась. Какое лекарство нужно? Как нужно это почистить? Что сделать, чтобы эта рана могла зажить? А не просто ее показать, что вот смотри, у тебя рана вот здесь. Когда-то пророк Иезекииль говорил, или Бог через Иезекииля говорил к израильскому народу, и говорил о том, что у них были пастыри, которые не выполняли свою задачу. И одна из проблем, которая была у этих пастырей, заключалась в том, что они не лечили, не врачевали. Посмотрите, 34 глава книги пророка Иезекииля. «Так говорит Господь: горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали и пораненной не перевязывали. Это задача пастырей – пасти тех, кто где-то влез не туда, помочь исправиться. И последнее – возвращать заблудших, обеспечивать здоровым питанием, наблюдать за развитием, предохранять от опасности, лечить раненых и заболевших, возвращать заблудших. Посмотрите, в этом же стихе, который мы прочитали, 4 стих. «Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали и угнанной не возвращали, и потерянной не искали». То есть вот такая первая задача – это пасти. Бог так сделал, что в церкви должны быть те люди, которые должны пасти. Причем, если так разобраться по большому счету, то Бог дает эту огромную привилегию людям, что люди в действительности выполняют часть Его работы. Иисус Христос – пастырь. И Он избирает нас, делая нас подобными себе. И поэтому Он нам дает сверхважное дело. Заметьте, каждый человек, который занимается пастырством, который занимается формированием душ, каждый человек будет, он в реальности делает что-то, что останется вот там в вечности. Вот смотрите, вот эта вся работа, которая здесь на земле, она вся здесь останется. Я как-то сравнивал и говорил о том, что когда строят здание, ставят леса. Скаффолдс, да? Это называется. Ставят леса. И потом, когда здание уже построили, леса разобрали. Леса могут строить, там как-то их большие дела. Но леса, они не нужны. Они нужны только для того, чтобы строить. Так вот, вся Вселенная – это леса всего лишь навсего. Очень многое, что мы делаем, это леса. Но есть у некоторых людей привилегия, которые берут сам камешек и вкладывают. И потом леса разберут, а камешек останется. Вот многое второстепенное разберется, а его не будет в вечности. А вот то, где мы участвовали в работе с душами, вот эти души, как вложенные камешки, останутся в вечности. Они будут там постоянно излучать славу, Божью славу, явленную через Его детей, явленную через вас. Если вы участвуете, явленную через служителей. Кроме того, чтобы пасти, Бог дал еще одну важную обязанность пастырям – это показывать пример. Пастыри не только эксперты, специалисты, которые дают указания. Пастыри – это люди, которые сами идут за Христом, которые сами живут Христом, которые сами восхищены Христом, которые сами получают врачевание от Христа, которые сами находятся в процессе познания Его, и они настолько восхищены Христом, радуются Христом, переполнены, что они способны оказывать влияние на людей, которые рядом с ними. Прежде всего, на жену и детей. Вот почему написано, что служитель – это тот, кто прежде всего хорошее влияние на жену и детей оказывает. Вот тогда можно думать о том, чтобы он был служителем. Потому что это жизнь, которую человек получает, и он ею заражает в каком-то смысле или увлекает людей, которые рядом с ним, которые соприкасаются с ним, пересекаются как-то с его жизнью. Здесь же в 1 Петра, 5 глава, посмотрите. «Пастыри ваших, умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но, посмотрите, но подавая пример стаду». Вот методика. Вот это вся методика. Вот в этих трех предложениях, в этих трех стихах, здесь описана цель пастырства и методика пастырства. Очень ясно. Здесь не нужно институт для того, чтобы изобрести методику современного служения. Здесь не нужно специальных каких-то там современных специалистов, которые по влиянию на людей. Ясно сказано, если вы преследуете эту цель, если вы сами этим живете, вы будете оказывать влияние, но подавая пример стаду. ища не своего, но ища Божьего, ища того, что касается этих людей. Служители ведут людей за Христом, показывая им путь своим примером. В Новом Завете содержится 6 или 7 призывов следовать за кем-то. Понятно, что мы следуем за Христом, да? Но Бог хочет, чтобы были те люди, которые могли бы сказать кому-то: слушай, делай, как я. Слушай, молиться, вот я как молюсь. Библию изучать, вот как я и Библию изучаю. Бороться с депрессией, вот как я это делаю. Побеждать обиду, вот как я это делаю. Где-то там воспринимать какие-то испытания, вот как я это делаю. Бог сделал так, чтобы были эти люди, которые немножко впереди идут, которые показывают другим, как это делать. Одно из таких мест я приведу, 1 Коринфянам 11 глава 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Павел говорит: «Будьте подражателями мне настолько, насколько я подражаю Христу». То есть Павел, он берет Христа, он берет его слово, он практически берет его, применяет в своей жизни, а потом люди, которые рядом с ним, они могут сказать: да, действительно, это применимо. Да, действительно, это действует. Вот в жизни Павла действует. Вот кто такие пастыри. Это те люди, которые берут слово, применяют в своей жизни, и те, кто идут за ними, они могут видеть это. Итак, мы говорили о двух задачах пастырей. Это пасти, которое включает в себе 5 разных аспектов, и показывать пример. Следующий вопрос. Мы возвращаемся к 9 главе Евангелия Матфея. Иисус Христос говорит не только о том, что нужны пастыри. Он говорит еще и о том, что пастырями могут быть не все. Не всем дано быть пастырями. Да, в каком-то смысле мы все должны показывать пример. Но у людей отличают некоторые качества. Посмотри, что говорит здесь Иисус Христос. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало». Вот это слово «делатели» – это слово, которое происходит от греческого слова, связанного с тяжелым трудом. То есть реально, его точнее можно перевести: жатвы много, а тружеников мало, трудях, тех, которые в поте лица вкладывают себя, мало. Знатоков много, специалистов, которые могут показать, с какой части нужно начать косить, и как быстро косить, тоже достаточно. А вот laborers, те, кто знает, что такое labor, что такое труд настоящий, реальный, вот таких мало. Оказывается, не все могут быть. Христос признает это. Он говорит: мало таких людей. Почему? Потому что Священное Писание очерчивает ясно, что вот эта задача под силу немногим. Для этого нужно дарование, во-первых. Во-вторых, определенный духовный рост. Вот смотри, чем больше у человека пастырское дарование, тем больше он может быть пастырем для большего количества людей. Чем больше у него духовный рост, тем больше он может быть пастырем для большего количества людей. И с этим связан, с духовным ростом, еще один фактор – его посвященность, что является частью духовного роста. То есть, по сути дела, если человек имеет дарование пастырства, если человек духовно зрелый, он не может не быть пастором. Я еще раз подчеркну, он не может не быть пастырем. Для этого не нужна лычка. Лычка, не знаете, что такое лычка, да? Это такая штука, которую на погоны вешали ефрейтором в армии. То есть для этого не нужно специальное назначение. Для этого не нужно специальное собрание, где объявляют: вот этот пастырь у нас. Вы знаете, я этого не совсем понимал, когда я был молодым служителем. Мы сталкивались с огромной нуждой, и мы думали, что вся проблема в том, что мы недостаточно рукополагаем людей. Давайте рукополагать. И начали рукополагать. А я помню в своей жизни, я тоже приложил руку к тем рукоположениям, которые не должны были быть. Дело в том, что если ты подержишь руки над человеком, он от этого пастырем не станет. какие бы руки на нем ни лежали. Пастыри делает Бог. И не все люди могут быть ими. Вот почему Христос говорит: молите Господина жатвы, чтобы Он их выслал. Итак, пастырями могут быть не все. Третье, пастыри высылает Бог. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это слово «выслал», оно включает в себя не только, чтобы послал, а оно включает в себя, чтобы они были, у Него они, и чтобы Он их отделил, и Он их направил на конкретное место. То есть, заметьте, вот этот текст реально говорит о состоянии жизни нашей церкви. И он говорит каждому из нас. Он обязывает каждого из нас, чтобы мы реально молили Бога о том, чтобы Бог взращивал, готовил и взращивал пастырей. Я хочу вам задать вопрос, делаете ли вы это? Это наша с вами ответственность, друзья. Я хочу вас попросить, молите Господина жатвы. Серьезно молите. Молите о том, чтобы Бог, может быть, вас выслал. Может быть, вы в вашей жизни, в вашем сердце, вы можете в большей степени служить Богу. Молите, чтобы Бог других побуждал, чтобы Он очистил путь, чтобы Он дал возможности нам. Разные. Это зависит от материальных возможностей церкви. Это зависит и от атмосферы, насколько мы поддерживаем служителей, насколько мы видим их как часть этого процесса. И от этого зависит наша с вами жизнь. Жизнь наших детей, будущее поколение. Итак, пастырей высылает Бог. Я уже сказал, Бог дает определенным людям пастырское дарование в большей степени, чем других. Бог готовит и взращивает их. Вот мы здесь, в нашей церкви, имеем дело с несколькими людьми. Рукополагать мы будем двоих только сейчас. Но я знаю гораздо больше количества братьев, которых мы собираемся с пресвитерами, и мы видим, вот этот человек явно формируется как с пастырским сердцем. Вот этот человек явно имеет Божью руку на нем, Божье дарование на нем. Мы видим, что Бог использует разные обстоятельства. Использует нас, использует радиопрограммы, использует книги, которые люди читают, и формирует, и оттачивает. Для того, чтобы быть пастырем, человек должен уметь Христа принимать и жить им. Кроме того, он должен уметь мыслить правильно, стратегически, взвешивая все. Кроме того, он должен уметь жертвовать. Это целый ряд. В принципе, если взять, вот по сути дела, взять пастырство – в полном смысле этого слова. Это профессия, если так можно говорить, если можно так сказать, хотя это не профессия, это призвание, это качество жизни. Но это профессия, требующая высочайшей квалификации. Здесь нужно очень много. Здесь абы кого не возьмешь. Речь-то не идет о том, что кого-то хотят взять, кого-то не хотят. Просто кто-то пастырь, а кто-то не пастырь. И так хоть сколько его бери, он им никогда не станет. Он должен им быть. Он должен вырасти. К сожалению, многие люди думают, что пастыри выращивают в семинариях. Неправильно. Семинария может дать знания. Я видел много людей в семинарии, которые там не должны были быть вообще. Они не пастыри. Они пришли туда, их напичкали знаниями, или они учили это знание искренно, но они никогда к этому совершенно... Сердце у них не там совершенно. То есть, когда мы говорим о пастырстве, пастырь высылает Бог, мы видим много разных ситуаций, где Бог об этом прямо говорил. Помните, как Бог избрал Аарона? Вот весь народ израильский. Там много всяких разных людей. А Бог говорит, вот Аарон и его дети, вот они будут служить в храме. Некоторые люди думают, что Бог это просто так наобум, пальцем в небо ткнул и решил, ок, попал в Аарона. Хорошо, теперь Аарон. Нет, Бог его готовил. Он его сделал таким. Он подготовил, что он способен был заниматься этим служением. Посмотрите, Исход, 29 глава, 1 стих написано. Вот что должен совершить ты над ними, чтобы посвятить. И вот это слово «кадош» – посвятить, отделить или посвятить для особого дела. Их во священники мне. То есть Бог избрал людей и говорит, вот процесс, вот сделай это и отдай их мне, этих людей. Помните, как Бог Давида избрал? Пришел Самуил в дом к отцу Давида, и стали, отец Давида приводит одного за другим детей, все такие статные, большие, сильные. И потом все закончились уже, а Бог никого из них не избрал. Потом говорит, да есть там один, там, за мухрышкой. Там где-то он все за львами гоняется, там, за медведями, овец охраняет. Самуил говорит, ну-ка, давай его сюда. Потому что, говорит, человек смотрит, помните, на что? На лицо. А Бог смотрит на сердце. Бог избрал его. Люди не понимали, не видели, но он имел сердце пастыря, он имел сердце царя, пастыря народа Божьего тогда, в то время. 1 Царств, 16 глава, 13 стих. «И взял Самуил рог с елеем и помазал». Вот это слово «помазал», «меша» – это слово, от которого произошло слово «мессия», «помазанник». «И помазал», то есть «поставил его среди братьев и почивал Дух Господень на Давиде». В Новом Завете мы видим, что Бог избирает. Посмотрите, Ефесянам 4, 11 мы уже читали. Написано «И Он поставил». Вот смотрите, здесь ничего ты не сделаешь. Это не мы назначаем. Это не люди изобретают. Нет, если Бог поставил, Он есть. Он поставил. Смотрите, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Он сделал человека таким. Он провел подготовительную работу. Смотрите, Деяния 20:28 мы читали уже сегодня. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас». То есть Дух Святой поставил этих людей. Он не спрашивал там у кого-то, он просто их сделал, он наполнил их собой, и он поставил их для выполнения определенной задачи. Это с одной стороны. То есть мы видим, что Бог определяет служителей. Но с другой стороны, для того, чтобы вот это Божье определение могло быть ясным, потому что есть же много всяких людей, которые говорят, Бог меня поставил, но в действительности они ошибаются, они просто воспринимают желаемое за действительное. Чаще всего это происходит с теми людьми, которые не понимают, что значит служение. Они думают, что служение – это быть впереди, пользоваться властью, объявлять, там, руководить чем-то. И отсюда, исходя, они думают, что этот процесс вот таким образом, вот, и поэтому они хотят, они рвутся на это положение. Но в действительности, когда мы посмотрим на суть служения, это гораздо сложнее. Это то, что связано с реальной ответственностью. Это то, что... Это, конечно, самое счастливое место, которое может быть. Самое трудное. Я точно вам скажу, это нелегко. Но это самое большое счастье для того, чтобы избавить церковь от самозванцев, от тех людей, которые ошиблись. Они думали, что они действительно пастыри, но они не являются таковыми. Бог сделал еще один процесс. Он избирает, но церковь подтверждает это избрание. Служители в церкви и церковь. Посмотрите, Титу, 1 глава, 5 стих написано. Апостол Павел говорит, «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я приказывал тебе». То есть Бог-то их поставил, этих людей. Просто Павел говорит Титу, ты пойди, вот тех, кого Бог поставил, ты поставь. Ты знаешь, кого Бог, ты распознаешь, ты можешь это сделать. У тебя есть достаточно опыта, у тебя есть достаточно знания, понимания того. Определи тех, кого Бог поставил, тех, кто призван, тех, кто послан, и поставь вот там, по этим местам, для того, чтобы они были пресвитерами. Посмотрите, как этот принцип виден в избрании диаконов, на служение диаконов. Деяния апостолов, 6 глава, с 3 стиха. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости. Их поставим на эту службу». Смотрите, кого надо было избрать? изведанных, проверенных людей, исполненных Духа Святого и мудрости. То есть у них есть уже это заложенное Богом, и оно проявлено в жизни. Их поставим. А кто поставит? Апостолы поставят. То есть люди, которые получили от Духа Святого что-то, их поставим. И посмотрите, и угодно это было, было это предложение всему собранию, и избрали, перечисляются кого? Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и так далее. Их поставили перед апостолами и, помолившись, возложили на них руки. Здесь написано о том, что Божье избрание подтверждается рукоположением церкви. Подтверждается тем, что служители прежде всего, потом церковь написана. Написано, угодно было предложение всему собранию. То есть служители, прежде всего, мы видим, Павел посылает Тита. Они имеют это ведение, эту способность увидеть, понять, но это делается в согласии с церковью, с народом Божьим. Таким образом, когда мы говорим о постановлении на служение имеет две стороны. Бог ставит, но второе, Он подтверждает это через служителей и поместную церковь. Несколько слов о сущности рукоположения. Что означает? Что происходит в момент рукоположения? Какие права и обязанности несет с собой рукоположение? Что это такое? Несколько слов. Во-первых, значение рукоположения. Как мы уже говорили, что поставление на служение дает Бог, и рукоположение – это только подтверждение церкви. То есть церковь подтверждает то, что произошло. Есть такая очень хорошая книга «The Church in God's Program». Ее написал Роберт Соси. Он там в этой книжке говорит так. Рукоположение – это признание церковью тех, кто призван Богом и наделен дарами для постоянного служения в церкви. Посмотрите, признание церковью тех, кто призван Богом и наделен дарами для постоянного служения церкви. То есть рукоположение – это не сверхъестественный акт. Это не что-то, что вот с неба сойдет на голову. Совсем нет. Это просто наше общее признание того, что Бог делает. Okay, Бог призвал этих людей. Мы, как служители, наблюдали за этим процессом. Мы заметили это. Мы предложили это церкви. Церковь, которая смотрела и которая особенно за эти полтора года наблюдала за этим всем делом. Вот и теперь мы все вместе можем гармонично сказать, что это действительно так. Есть еще одно определение, то есть, что такое рукоположение? Рукоположение – это внешний акт посвящения на пасторское служение, подтверждающий уверенность церкви и ее существующих наставников в наличии у рукополагаемых Божьего избрания и помазания на служение. То есть, вот что значит рукоположение. Это то, чем мы будем заниматься здесь в воскресенье. То есть, это внешний акт посвящения на пасторское служение. Мы посвящаем, но он подтверждает, что мы как церковь и мы как наставники уверены в том, что у рукополагаемых есть божественное избрание к этому служению и помазание на это служение. То есть Бог дал им дарование, и Бог привел их в определенный уровень духовный, что они могут этим заниматься делом. Если бы каждая церковь подходила так, мне кажется, что многие не были бы рукоположены. Здесь речь идет не о симпатиях. Здесь речь идет о наличии Божьего призвания. О том, что Бог дал этого человека, и он стал. Он действительно, мы признали, что да, действительно, он является пастырем. Значение акта возложения рук. Несколько слов. Что значит вот сам акт, когда возлагают руки? Во-первых, это выражение благословения. Это означает, что вот вся церковь, все люди, которые сидят здесь, в лице нас, служителей, то есть, когда мы возлагаем руки, мы представляем благословение церкви, что мы как церковь благословляем людей на это служение. Это первое благословение. Второе – отождествление. Что такое отождествление? Это своеобразное отождествление служителей с этими новыми служителями. То есть, мы говорим, что они часть нас теперь. Они тоже часть вот этой когорты или этой группы людей, которые избраны Богом для того, чтобы нести это служение. И третье – это выражение согласия и доверия. То есть мы, как церковь, доверяем этим людям нас представлять. То есть они потом кого-то будут благословлять тоже от нашего имени. Вот это три фактора, которые связаны с самим актом возложения рук. Благословление, отождествление и выражение согласия и доверия. И последний вопрос. Кого можно рукополагать на служение? Писание достаточно подробно описывает, кто может быть этими людьми. То есть, когда мы говорим, что вот этот человек может, а этот не может, мы говорим это не потому, что один нам нравится, другой нет. У нас есть библейская шкала, и мы по ней сравниваем, и мы говорим, вот этот пастырь, поэтому его мы можем рукоположить, а этот нет. Он может быть хороший, может быть очень умный, может быть очень жертвенный, но он не пастырь. Или по каким-то другим причинам он может быть не пастырь. Кого можно рукополагать? Библия говорит о нескольких принципах. Первое. У этого человека должно быть желание быть пастырем. Некоторые люди не понимают и думают, что у человека не должно быть желания. Да, у него не должно быть плохого желания. Просто быть впереди, быть начальником. Но пастырем желание должно быть обязательно. Если человек не хочет пасти овец, это трудно. Я скажу даже по-другому. На пастыре можно брать тех, кто не может не быть пастырем. Кто все равно будет пасти. Даже если вы его не рукоположите. Он приехал где-то в какое-то место или там в каком-то, оказался в какой-то группе людей. Они просто вокруг него, они задают ему вопросы, он им отвечает. Вот и пастырство. Он берет на себя их заботу, он им позвонит, или он напишет имейл, или он каким-то образом свяжет. Вот и пастырство. Он просто не может не быть пастырем. 1 Тимофея 3:1. Верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает. Это хорошо желать, это доброе дело, его нужно желать. Второе. Этот человек должен, кроме желания, иметь еще необходимые качества. Хотеть не вредно, как говорят. Если человек хочет, да, он должен действительно иметь достаточно базу, чтобы его могли признать пастырем. Библия говорит о том, что кандидат на служение должен быть испытан. 1 Тимофею 3:10 написано. Таких прежде испытывайте. Вот, то есть проверен. Суть испытания заключается в том, чтобы мы на практике могли подтвердить наличие этих качеств. Наличие качеств служителя. Что эти за качества? Я взял эти качества сгруппированы. Они все в Библии есть, но я взял схему, по которой они сгруппированы, из книги, которая называется, это статья, вернее, называется «Рукоположение пастора». В книге «Возвращение к пасторскому служению». Эту статью написал Ричард Мэйхью. Он пишет так. Первое, он говорит, первая категория – это характер. То есть человек должен иметь характер правильный. То есть характер пастыря должен отражать ту весть, которую он проповедует. То есть это то, что он получает от Бога, сначала должно изменить его собственный характер. И потом тогда он может двигаться дальше. 1 Тимофею, 3 глава, откройте, пожалуйста, оттуда взяты эти все принципы. 1 Тимофею, 3 глава. Здесь несколько таких характеристик. Первая из них, он должен быть преданный и верной жене. Кстати, это очень, очень хорошо иметь мужа служителем. В правильном смысле этого слова. Потому что никакая другая профессия не требует преданности и верности жене. Вот человек может быть летчиком, и совсем не обязательно, что он предан верной жене. Он может быть там хирургом, и совсем не обязательно, что он предан верной жене. Но чтобы пастырем быть, он обязательно должен быть преданным и верным жене. Это характеристика. Муж одной жены написано. Точнее, это идея, которая там, это верность, это посвященность жене. Следующее – это личная дисциплинированность. Написано «трезв, целомудрен, благочинен». То есть этот человек, он не только знает, что он дисциплинирован, он может мыслить. Целомудрен – это self-control, то есть он может контролировать свои мышления, свои чувства, свои дела, как он что делает. Благочинен – он может действовать благородно, правильно, знает меру, где как поступить, в каких местах. Следующее. Его отношение к жизни правильное. Он должен быть страннолюбив к людям и учителен к Слову Божьему. Что значит учителен? Это значит, он должен быть готов учиться у Слова Божьего. Это человек, который учится. Если пастырь не учится, он не может быть служителем. Так написано. Очень важно. К людям страннолюбив. Страннолюбие – это слово, которое состоит из двух слов. Оно и по-русски тоже из двух слов. Да, страннолюбить. Вот. Это слово, которое включает в себя любовь к людям, которые не такие, как мы. Странники – это не из нашего круга. Знаешь, его желание – это речь идет о характере. Не пьяница, не бийца, но тих, не корыстолюбив, не сребролюбив. То есть он умеет контролировать желания. Его желания праведные. Наши желания в большой степени отражают то, кем мы являемся внутри. Желания же формируются чем-то. Когда мы приходим к Иисусу Христу, Иисус Христос, Он занимается тем, чтобы менять желания наши. Помните 2 Петра, 2 глава, 20 стих? Там написано о людях, которые, как вымытая свинья, идут валяться в грязи. То есть это люди, которых притащили в христианство, но не поменяли их желания. Их сверху отмыли, очистили, галстук им прицепили. Вот, а как только отпустили, они сразу хрюкать начали. Сразу побежали туда, куда их желание тянет. Желание не поменяли. Иисус Христос меняет желание. Поэтому пресвитер, служитель должен выражать, ясно должен показывать, что да, Христос меняет его желание. Он не пьяница, он не бийца, он не корыстолюбив, он не сребролюбив и так далее. Следующее. Поведение человека должно соответствовать его характеру. Мы говорили о том, что есть определенные требования к характеру. Но дальше Писание говорит о том, что этот характер должен быть выражен в определенных действиях. И Писание приводит несколько таких действий. Первое – хорошо управляющий домом своим. Следующее – он должен быть духовно зрелым. Посмотрите, 6 стих. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал к осуждению с дьяволом. И он должен иметь репутацию в обществе. 1 Тимофею 3, 7. Посмотрите, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. То есть поведение человека, мы говорим о характере, это первое. Характер выражается в поведении, целый ряд знаков, признаков. Кроме того, верование его должны соответствовать слову. Еще одно очень важное качество. Посмотрите, Титу, 1 глава, 9 стих, написано «держащийся истинного слова, согласного с учением». Почему это важно? Потому что только слово действует. Если он будет в своей работе применять не слово, а что-то другое, то тогда у этого человека не будет успеха. Плоды будут, сеющие в плоть, от плоти пожнет тление. Следующее. Его способности должны соответствовать призванию. То есть его призвание – пастырство. Он должен иметь соответствующие способности. Посмотрите, этот же стих, Титу, 1 глава, 9 стих. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Мы уже говорили, что кандидат на служение должен быть способен пасти Божье стадо, осуществлять духовный надзор, руководить как зрелый верующий, преданно служить Богу. И самое последнее. Он должен преданно и последовательно проявлять все вышеизложенные качества на протяжении долгого периода. Вот это почему нужно рукополагать и кого можно рукополагать. Несколько слов скажу, что у нас в церкви не хватает служителей. Если бы у нас было еще человек 10 братьев, которые способны были бы такого уровня, мы бы их рукоположили. Нам нужны, нам крайне нужны служители, которые могут это делать, которые отвечают вот этим вот данным. Наша церковь растет количественно. Кроме того, поднимается требование к служению. То, что проходило, когда нас было немножко, сейчас уже не проходит. Нам нужно гораздо более высокое качество служения. Поэтому нам нужны люди. Мы очень благодарны, что Бог послал нам таких людей. Как я уже сказал, что у нас есть и другие еще, которые растут, которых мы видим эти ростки, которые, мы надеемся, вырастут. Молитесь, чтобы Бог сохранил их, чтобы Бог формировал, продолжал формировать эти души, которые, этих братьев, которые еще растут.